Друзья, мы остановились на том, помните, два домика, да? И немножко отступили о характеристике самого проповедника, его качества, ну, хорошие качества, да, какие должен иметь. И обратили внимание на то, какие негативные может иметь качества он в своей жизни, в разных сферах. Друзья, что делать, если проповедник, ну, как и любой христианин, он, как и любой другой христианин, да, если у него нету желания молиться и читать Библию? Ну, что предпринять? А? Болеет, ну, понятно. Как лечить? Газету какую прописать или что? А, друзья? Я зачитаю одну выдержку, знаете, такого Джордж Мюллер. Знаете, да, кто-то знает хорошо. Он жил в Германии. Я его выдержку прочитаю из его дневника. Он дает совет по этому поводу. Когда у нас пропадает радость от чтения слова и молитвы, сатана обычно искушает нас и вовсе забросить это дело. Как будто вместе с радостью исчезает и полнота от чтения Писания. Как будто нет никакой пользы от молитвы, если у нас нет настроения молиться. Но истина в том, что надо продолжать читать Слово, чтобы получать от него удовольствие. А чтобы приобрести молитвенный настрой, необходимо продолжать молиться. Чем меньше мы читаем Слово Божье, тем меньше мы хотим его читать. Чем меньше мы молимся, тем меньше у нас желание молиться. Джордж Мюллер. Друзья, эти слова он написал из своей практической жизни. И он делится своим опытом, делится своими советами. Друзья, я думаю, стоит внимать этому человеку, то, что он прожил плодотворную жизнь, как христианин, как миссионер, как семьянин. Друзья, мы остановились на качествах проповедника, да, на некоторых негативных качествах, или, как говорят, пороках, да. Я хотел бы продолжить эту тему, закончить и перейти к другой. Мы коснулись того, что человек может иметь духовную лень, нерадение, да, к служению к этому. Потом он может быть гордым человеком, что может препятствовать ему служению. Также он может быть, мы остановились на том, что он может иметь малодушие и страх перед людьми. Как это может проявляться? Если человек знает, что какая-то проблема в церкви острая, да, он не будет на эту тему проповедовать. Знаете, есть такие врачи, которые знают, что человек от этой болезни может умереть, это, например, рак. Это распространено в России. Они не говорят ему об этой болезни, чтобы он не стал беспокоиться, и он еще больше, быстрее умрет, потому что он начнет волноваться. Они родственникам скажут, только ему не говорите, и все. Они, врачи, снимают с себя как бы ответственность, как получилось у Пилата, да, он руки умыл, я не виноват. Вот проповедник на такой же должности перед Богом, да, что он является, как и с одной стороны, мы знаем, что Бог врач, да, но он может действовать и через проповедника, через слово, передаваемое ему, тоже лечить паству, друзья. И я хотел бы привести пару примеров, которые было. Один пример с французским королем случилось, у него был как придворный пророк-проповедник, да, и с одним с английским королем. Два примера, положительных примера. У французского короля Людовика XIV был мужественный проповедник Масселон, который в своих проповедях не боялся обличать короля. По одной такой проповеди король сказал ему, «Когда я слушаю других проповедников, я остаюсь доволен ими. Когда я слушаю вас, я остаюсь недоволен собой». Тельстили ему слуху, а здесь он открывал положение царя перед Богом, короля, проповедник. Второй пример. Ну, как из жизни. У английского короля Карла II был также мужественный проповедник, который в проповедях сурово обличал его за беззаконие. После одной такой проповеди король сказал ему: «Не будьте так строги ко мне в проповеди, я, может быть, и так исправлюсь», ну, то есть без обличения. Как, когда вы, Ваше Величество, исправитесь в жизни, я исправлюсь в проповедях, ответил проповедник. Был такой случай, может быть, он уже заезженный пример, когда один проповедник, пастор, стал проповедовать в церкви. В одно воскресенье сказал проповедь. Ну, люди собрались второе воскресенье послушать его, он опять ту же самую проповедь. Они не поймут, в чем дело. На третье воскресенье то же самое. Они подходят к нему: что произошло, у вас других проповедей нет? Он говорит: я не вижу результата своей проповеди. Понимаете? То есть он проповедовал о том, что, чтобы люди исправились, приняли это в свое сердце и применили на практике. Они не применяли на практике, он начал дальше проповедовать на эту тему. Друзья, можно ли вот это, на этом примере применить в своей жизни? Можно? Можно постоянно на одну тему проповедовать? Ну да, есть такие проповеди, начинаются от бытия и заканчиваются откровением. Бывают такие. И вы замечали такое, что у каждого проповедника есть какие-то любимые темы, правда? И уже когда кто-то со стороны приезжает, о, брат, сейчас мы его послушаем, да? И слушают его. А в церкви уже его не слушают. Но это свежие какие-то мысли, свежие идеи, как нам кажется, да? Но для той церкви, где он проповедует, они уже, они слышат 5-10 лет эти мысли. Для них они уже не новые эти мысли. Друзья, почему? Потому что мы друг друга узнаем, узнаем в жизни, узнаем в служении, и мы уже привыкаем. Мы знаем, что вот сейчас на этой минуте он этот пример расскажет, там через полчаса он вспомнит тот пример, да, или прочитает то место. Мы уже изучили этого проповедника, мы уже знаем, с чего он начнет, чем закончит. И уже даже не пытается человек, ну, как бы улавливать его. Он говорит, и уже о своем человек думает. Друзья, конечно, проповеди должны быть у проповедника разнообразны, чтобы это не наскучило. Не наскучило слушающим. Не знаю, у нас хотели прожектор включить. Ну ладно, я не знаю, как включать его. Продолжим, знаете, по качествам дальше и закончим. И потом ко второму домику перейдем. Да? Есть такое состояние человека, проповедника, как унылый вид и неприветливость. Унылый вид и неприветливость. Ну, человек, который постоянно его видишь, и он, ну, видно по нему, что он то ли не в настроении, то ли он еще что-то с ним происходит, да? Ну, не располагает себе человек, да? Апостол Павел в послании Тимофею во второй главе, второй стих, вернее, в 2 главе 24-25 стих говорит так: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Да. 2 Тимофею, 2 глава, 24-25 стих. И там дальше он повествует о том, что в послании в этом, о том, что как относиться к старцам, к старицам, быть предупредительными, да, как относишься к своим родителям, там, к сестрам с целомудрием относиться, в чистоте, ну и так далее, перечисляется, как человек Божий должен в служении проявлять себя к разным возрастам, к разным полам. Друзья, еще одно. Это о том, алчность и корыстолюбие. Бывает так, что, друзья, человек, где его любят, там больше всего находится, правда? Да. Но в служении проповедника мы же не всегда можем быть там, где нас любят. Мы приехали в другую церковь, нам предоставляют слово. Мы должны сказать слово. Я не говорю, что в этой церкви, допустим, меня не любят, да? Или там, ну, имеется в виду кого-то из вас. о том, что человек не должен, проповедник, быть каким-то как лицеприятным или лицемером в том плане, что он выбирает, где ему проповедовать, а где ему не проповедовать. Это как Божий инструмент. Это как Божий инструмент. Вспомним пример Илии. Помните, он настолько устал от служения, когда он в пустынное место ушел, что он просил у Бога смерти. Он убежал. Хотя до этого несколько сот пророков порубил Вааловых. Да? Он был очень сильным. А потом у него началась, так скажем, слабость такая. Слабость, он убежал. Друзья, мотивы могут быть, знаете, в отношении, где человек любит проповедовать отношения других людей. Может быть, мотивы, мы на других уроках разбирали, да, есть мотивы, есть дела, есть мотивы. Такой пример практически в Писании записано, когда к Иисусу придут на небо, да, люди, и будут обращаться, не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем мы исцеляли, бесов изгоняли, не твоим ли именем. Он говорит, не всякий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Почему? Он знал их мотивы, он знал, что они любили беззаконие, нечестие, неправду, но этими делами это как был, как их фасад, знаете, вот это, чтобы для людей им казаться праведными. На самом деле они скрывали свое состояние. И может такое случиться, что человек, где его любят, может быть, материально даже помогает, он может туда зачастить. Он там больше времени будет находиться, больше туда стремиться. И это может породить корыстолюбие, друзья, человека. Вчера мы с проповеди, брат Павел проповедовал об этом, да, чтобы пасти Божье стадо без гнусной корости, где выгодно. Не обязательно за деньги, где выгодно. Еще одна сфера жизни проповедника – это семья. Это касается как для женатых, так и неженатых, кто живет с родителями. Ну, случалось ли так видеть такие примеры жизненные, когда проповедник говорит одно, а посмотришь на супругу и на детей, они говорят о другом. Бывает такое? Бывает такое. Противоположности. Противоположности. Друзья, семья, она может или усилить, это как тыл, знаете, усилить служение проповедника, или ослабить его. Когда Давид, вспомним историю, когда соседние народности напали на город, где жил Давид в изгнании, то они захватили все семьи, все имущество и ушли. И народ израильский, вернее, которые были с Давидом, им нужно было перейти реку, поток. Кто-то перешел, а кто-то остался при обозах, как говорят, да, в тылу. И те, которые перешли, Бог даровал им победу. Когда они возвратились, они сказали, что те, которые остались, так скажем, слабаки, они не получат ничего от нас, да? Но Бог через Давида тогда, Давид сказал так, что равная доля ходивших и остававшихся при обозе. Друзья, равная доля в служении, в награде служения будет тем, которые дома находятся. Равная доля. Бывают, жены этого не понимают, и дети, бывают, не понимают этого, что равная доля будет. Равная доля на всех. Отец трудится, и всем это будет, ну как, награда за это. Дети помогают матери, помогают отцу по дому, жена помогает мужу, детям. Друзья, все это служит тому, чтобы Божье имя прославлялось через служение этого проповедника. Бывают крайности такие, что человек, одна крайность, весь уходит в служение, и семья остается в пренебрежении. Другая крайность, когда человек, чтобы было благо семье, оставляет служение и не готовится к слову. В первом случае, когда полностью посвящает на служение, а семья в пренебрежении, это нарушение прямо заповеди Божьей, которая в послании апостола Павла есть, что кто не родит домашних, да, тот хуже неверного. Тот хуже неверного, то есть неверующего человека. То есть Бог доверил тебе семью для того, чтобы ты в первую очередь о ней заботился, твоих ближних. И когда друзья выбирают служителей, то всегда спрашивают жену, беседу с детьми. Почему? Потому что жена и дети, как никто другой, больше всех знают о своем отце. Кто он есть на самом деле? Кто он есть на самом деле? Он может быть на работе одна личность, в церкви вторая личность, а в семье совсем третья. Поэтому, друзья, семейные отношения, семейная жизнь, жизнь в браке, она важная для проповедника. Друзья, также важная жизнь для проповедника, если он не семейный, живет с родителями. Как он относится к родителям? Какие отношения? И должно быть благословение тоже родительское на это служение. Не всегда родители понимают. Мы вчера касались, что родители могут мечтать о своих детях, видят его в другом служении. Но можно покорностью родителям и проявляя усердие в том служении, которое Господь тебе призывает, показать родителям, каким образом можно и свое призвание. Вспомним также, вчера пример приводился, и мы знаем его о женах. Знаете, есть рациональное рассуждение, да? Есть иррациональное, то есть не связанное с рассуждением, с логикой. Как жена неверующему мужу может засвидетельствовать, если тот противится слову? Покорностью Бога, Слову Божьему, покоряться мужу во всем, кроме греха. Во всем, кроме греха. И через эту жизнь он придет к покаянию. Ну, не сразу. Не сразу. Хорошо, друзья, перейдем к той таблице. Да, включите, пожалуйста. Чтобы нам не чертить, сейчас проектор включат. Мы коснемся как раз второго домика. У меня нет, его вы не сохранили все? Нет, а он там был на экране. Он завел. Сейчас она нагреется, лампа, и потом включится. Друзья, для первого и второго основания домика это любовь. Это любовь. Так, только надо его ниже переместить. Поменьше сделать его. Там вот,
вот 158, да? На 100 сделать?
Переместить так чуть-чуть ниже, сделать его, чтобы два домика видно было. Это так хорошо. Спасибо. Можно, я думаю, да. Можно копию сделаем. Для первого и второго основания дома, как фундамент, это любовь. Для первого домика это любовь к Богу. Задача – это личное назидание в вере и цель познания Иисуса Христа. И ступеньки к этому, к этой цели достижения – это через молитву, чтение, наблюдение, заучивание Священного Писания, исследование Священного Писания – этим занимается герменевтика, и толкование Священного Писания – этим предметом занимается экзегетика, предмет. Второе – это касательно уже, каким образом проповедь уже рождается. Да? Это гомилетика используется и педагогика. Это подготовка и передача проповеди, этим занимается гомилетика. А второе – это подготовка изложения лекции или экзегетического доклада. Ну, еще есть это беседа. Беседа. Друзья, мы касаемся сегодня уже, это подготовка и передача проповеди. И цель – это для того, чтобы слушающие нас преображались в образ Иисуса Христа, а задача – это назидание, увещевание и утешение других людей. На таких наглядных примерах можно просмотреть цели, задачи служения проповедника. Хорошо, друзья, сейчас мы давайте перейдем уже ко второму разделу. Ну, как в книге обозначено, это подготовка уже самой проповеди. Подготовка самой проповеди. Можно выключить или пусть она будет. Пусть будет, да, будем обращаться, если что. Мы уже касались этого, что есть разные виды проповеди или роды проповедей. Одна тематическая, текстовая, разъяснительная, призывная, назидательная, биографическая, утешительно-ободрительная и казуальная, причинно-следственная. Это проповедь по случаю какого-либо праздника или события. Проповедь – это не просто свободная речь на духовную тему и даже не обзор некоторых текстов Священного Писания. И запишите у себя. Проповедь – это законченная речь. Это законченная речь, запятая. Проповедь – это законченная речь, запятая, имеющая определенную библейскую тему. Запятая введение, имеющая определенную библейскую тему. Введение, основную часть и заключение. Еще раз повторю. Проповедь – это законченная речь, имеющая определенную библейскую тему, введение, основную часть и заключение. Если надо повторить, я еще повторю. Проповедь – это последняя часть, да? Ну, я все повторю, вы уже запоминайте. Проповедь – это законченная речь, имеющая определенную библейскую тему, введение, основную часть и заключение. Ну, хорошо, друзья, давайте вот так вот.
Это мы будем разбирать тематическую в начале проповедь. Это берется тема определенная, да? Тема. Потом идет введение. То есть как бы подготовка к проповеди, привлечь внимание слушателя и в то же время перевести его мысли на эту тему. Потом идет основная часть. Основная часть проповеди. Это уже изъяснение этой темы. И идет заключение или заключение. Заключение. Там уже практические выводы, вернее, практическое применение.
А вы ваша проповедь не всегда договорите? Например, вчерашний проповедь. Так говорили?
Нет.
Если только какие?
Ну, есть разные темы. Вернее, есть тематическое и есть касательно какого-то текста разъяснительное. Есть призывная, разные темы бывают. Вернее,
большинство проповедей будут похожи.
Они похожи, это как бы, как вам объяснить, скелет. Есть кости, есть мышцы, да, есть кожа. Ну это вот что-то в этом роде. Друзья, и пример. применяется, разные проповедники применяют разные способы, как подготавливают проповедь, как они к ней готовятся. Некоторые пишут полностью всю проповедь. Берут с интернета, да, как мы говорили, или сами пишут ее, да? Или берут с разных источников, комплектуют вместе и пишут ее, потом заучивают наизусть ее. А потом ее уже декламируют, говорят. И есть проповедники, которые используют конспект. План-конспект проповеди, основные части, пункты, подпункты, введение, выводы. Друзья, большинство использует и это применяется вот этот второй метод хороший. Это план-конспект составляется проповедь. И некоторые проповеди бывают рождаются за один день. Раз. Все понятно. Некоторые рождаются не месяц. Недели, месяц, может быть и больше. В зависимости от текста, в зависимости от темы. Давайте, друзья, посмотрим план конспект проповеди. Какую может он иметь структуру? Сейчас мы рассматриваем любой проповедь. Библейский текст. Ну, можно даже щелкнуть, там 22-я страница, если я не ошибаюсь. 22-я. Так. Нет.
Вы нам спредируете эту целую книгу?
Перед ним 21-я страница. Вот нижняя часть. План-конспект. Просто она разбита, план-конспект разбит на две страницы, видите? Идет библейский, да, вот так хорошо будет.
Выбирается библейский текст, который подтверждает, если это тематическая проповедь, тему определяющую, да. Потом введение в проповедь готовится, тема проповеди пишется, стержневое высказывание. И дальше идут основные пункты проповеди. Это, допустим, первый пункт плана конспекта проповеди такой-то, да? Подпункт 1.1, потом второй подпункт 1.2. Второй пункт. Друзья, ну, лучше всего, когда немного пунктов или частей. Если очень много, люди просто в проповеди теряются. Если там 6, 7, 8, 9, 10, знаете, так вот люди просто теряются. Есть лекции, которые поясняют, излагают, и строго последовательно там все идет. То за короткий промежуток времени, если будем говорить очень много тем под тем, то человек просто может потеряться. Если дальше посмотреть... Мы остановимся сейчас на тематической проповеди, да, и определение. Давайте запишем. Можно посмотреть там 22-я. Перелистнуть 22-я.
А можно это? Пускай они запишут. Вы записали, братья?
Нет. Если вы нам распечатаете, можно много времени экономить. И хайлайт сделал, и все для себя.
Слушать больше, чем писать.
Может, в конце войны из практики получается, что когда книгу дают, то потом человек меньше слушает, блин, он там пробует, а у меня же книга рядом сбоку есть. Поэтому, может быть, что мы сделаем? Братья, вы записываете, а к концу мы вам дадим. Хорошо?
Окей.
Потому что вы тогда будете, что у вас вложится, вы сосредоточите, а к концу, или после экзаменов мы, говорит, вам дадим. Хорошо? Иначе из практики у нас получилось. Я разные варианты пробовали. Я вспоминаю, когда брат Валера Савич говорил, нужно его им писать. Я пробовал варианты, раздавать листки, там марки разные. Потом на следующий раз все в воздухе, где же мой материал или что-то. А вот это, мы поэтому и используем это. Вы, братья, не обижайтесь, что мы вас заставляем немножко писать, но это надо. Понимаем, да, братья? Мы вам дадим, к концу мы вам раздадим весь материал. Хорошо, братья?
Тематически называется проповедь «Содержание и основные пункты, которые определяются самой темой, независимо от какого-либо текста Писания». А каждый основной пункт подтверждается библейским текстом. Мышку подвинуть. Я закрываю или нормально все? Выбирается определенная тема, и уже по этой теме развиваются мысли, которые подтверждаются Священным Писанием, как пункты, да, и разные подпункты могут быть. Давайте посмотрим вот 23-я страница. Это дальше мы будем смотреть. Просто тут и введение нужно разбирать, тут и тему проповеди, и, ну, как мы отдельно это все будем разбирать. Вообще стержневое высказывание, оно, можно сказать, готовится в самом-самом конце. Не сразу. Потому что когда ты составляешь проповедь, и все, тебе уже основная мысль, все подпункты, все тебе ясно, все ты понял, тогда тебе легче это подготовить. Легче подготовить. Когда ты уже отремонтировал двигатель, тогда ты можешь уже балансировку колес сделать.
Видно, да? Давайте посмотрим на примеры причины неотвеченных молитв.
Тема, да, и идут пункты. Первый пункт – побудительные причины молитв вожделения, то есть желание, страстное желание. Записано Иакова, 4 глава, 3 стих. Давайте на этом примере рассмотрим. Так вот по порядку. Откроем Иакова, 4 глава, 3 стих. Третий стих. Якова. А, 4 глава, 3 стих, да. Якова. Прочитай, да.
Просите, не получается, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
Угу. Первый пункт, да, этого конспекта, что неправильные мотивы побудительные для молитвы. Человек что-то страстно просит, но он просит для своих вожделений, он просит для плоти своей, не на духовное добро себе, а для плоти. Потом второй пункт – это беззаконие в сердце. Псалом 65, 18. Друзья, найдите, пожалуйста, прочитайте. 65, 18. Да.
65:18. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь.
Это Писание о чем говорит? То, что если сердце осквернено грехом, то Бог не отвечает. Есть препятствие к этому. Дальше. Сомнения. Какие могут быть причины еще неотвеченных молитв? Сомнения в Божьем Слове. Иакова, 1 глава, 6-7 стих.
Вопрос с верой. Немало не сомневается, потому что сомневаешься, подобен морской волне, ветром поднимаемый и разгреваемый. Думает такой человек получить что-нибудь от Господа?
Бог нам через свое Слово говорит, что допросит с верою. То есть нужно с верою просить. Четвертое – это пустая многословная молитва. Матфея 6 глава, 7 стих. Вот практически, друзья, как вы думаете, если мы в молитве много-много слов скажем, много-много раз повторим одно и то же, это повлияет на Бога? Мы больше убедим Бога, чтобы Он ответил на нашу молитву или нет? Что?
Больше себя убедим.
Что нам это нужно, да?
Вы, наверное, слышали пример в Англии, когда один на библейском семинарии попросил, чтобы помолился там перед большой аудиторией один из учеников. И он начал молиться: «О, Господи!» А ему потом учитель говорит: «Ты просто скажи, что у тебя на сердце». Он начал там такую докрянную молитву заставлять. То здесь имеется мысль, что это не помень, нужно сказать чисто от сердца, что у тебя.
Еще один пункт. Это по существу, как говорят, да? То есть действительно, что у тебя есть на сердце. У меня бывает так у детей. Я их наставлю. Ну, перед этим, если надо, накажу, наставлю, и они начинают молиться. И несколько раз повторяют, чтобы Бог помог им быть хорошими. Несколько раз. Я так стал размышлять, то ли они у Бога хотят выпросить действительно, или внушить мне, что они действительно так хотят, или себе, чтобы они захотели. Но мы не можем заглянуть в сердце, правда? Пятое. Это пренебрежение Словом Божьим. Притчи, 28 глава, 9 стих.
Помолимся, но прежде еще есть нужды к этому. Потому что собрание кончилось, я уже выхожу, конец. Сандра, подожди, собрание уже кончилось. Это есть то же, что человек не хочет слушать. Разговора нету, что мы должны затыкать уши, когда идет, ну, вдруг грязное что-то вокруг. Но вот этот момент, и я могу приводить еще другие примеры, когда мы обнаружим, что, оказывается, если внимательно исследуем, мы просто отвращали ухо. Это как бы, чтобы нам внимательны быть. И я еще такой пример приведу, что вот практически кто начинал уже проповедовать, да, тот видит и знает, как слушать, а когда нет, да? Так же? Вроде бы и правильно, а часть человека просто ему без разницы. Раз телефон у него завибрировал, вот туда, уже без разницы. Я недавно такой пример видел. Две души обратились до Бога. Ну, искренне. Они вырваны, в принципе, из ада. Связано с наркоманией и все. Вот они приехали на собрание послушать. Сели и сидят. И вдруг член церкви сидит, толкает. Они же давно не виделись. Она и знает ее, когда она в каком состоянии была. Раз селфон, посмотрите. А мне получилось, что я как раз был
свидетелем.
Ну да, я и меня страх уже напал. Ну как член церкви не по бодрству попал. А идет проповедь, представьте. Она слушает, она толкает. Послушай. То этот член церкви, он становится хуже в положении через те, кто только обратился и начинает освобождаться.
Друзья, это отдельная тема для проповеди. Бывают люди воруют, ну, мы говорим о воровстве, да, если сейчас. Воровство – это значит украть чужое имущество, да. Мы можем украть чужое сокровище во время служения. Когда вспоминаем какую-то веселую историю, мне надо рассказать срочно. А человек увлечен проповедью, он слушает. И человека это сбивает. он пропускает то, что говорит ему к сердцу Бог. Я наблюдал такую картину. Впереди сидят два молодых человека. Один постоянно вот ему тут уже и не знает, как себя повести. То ли ему хорошо дать, чтобы тот уже не дергал его, то ли пересесть. Он в растерянности. Он на собрание пришел послушать. А тому, что говорят на проповеди, это время для того, чтобы рассказать ему интересные истории. Все. Вот для этого он туда собрал. Пришел на собрание. Друзья, пренебрежение Словом Божьим, когда человек не хочет получить что-то от Бога, да, все бенефиты. Мы вчера об этом с братьями говорили. Все бенефиты от Иисуса Христа. Да, но не хочет называть его господином своей жизни. Вот, а вот в этой сфере жизни я хочу жить так, как я хочу. Но я хочу быть спасенным. Я хочу получать благословение. Но здесь я господин. Здесь я господин. Шестой пункт. Неблагоразумные взаимоотношения в браке. Ну, мы уже касались этого, да? О сфере семейной жизни, брака. В том, что если у тебя проблемы с родителями, у тебя не будет благословений в проповеди, в твоем служении проповедь. Пример. Ты можешь отлично рассказать, заучить свою проповедь, но Дух Святой, который действует через свое слово, он не будет производить действия. Не будет производить действия. И тебе пользы не будет, и слушающим не будет. Если все знают, как ты относишься к отцу или матери, и ты говоришь, как дети должны относиться к своим родителям, ты своей жизнью перечеркнешь все свои слова. Друзья, один человек выразил это так, что наша жизнь – это второе Евангелие, как мы живем. Мы можем говорить Евангелие, но наша жизнь подтверждает обратно. Хорошо, друзья, у всякой проповеди, у темы проповеди должна быть ясно сформулирована тема, то есть определенная какая-то тема. Определенная тема. И записывать мы будем, не будем дальше вот определение, что такое тема, чуть-чуть выше. Да. Что это короткое изложение, короткое предложение или даже одно слово, выражающее содержание всей проповеди. И тему можно сравнить. Это, знаете, проповедь с деревом, где корень и ствол – это тема. Веточки – это как подпункты, да, ветви. А веточки и листья – это уже подпункты этой проповеди. Это подпункты. Друзья, бывает такое искушение у проповедников или небодрствование, как один брат выразился. Он говорит по теме, а потом свернул, как говорят, с главной улицы в переулок и по переулкам пошел и заблудился, и опять на главную улицу не смог выйти. Понимаете? То есть он начал тему, а потом пошел, свернул на подтему, и уже у него родилась другая тема, и он на этом закончил. Или бывает, друзья, такое, что... Это сравнивают с самолетом. Вы слышали, нет?
Взлетел и не мог приземлиться.
Да, и уже люди уже поняли тему проповеди, цель проповеди. И потом он вспоминает еще один пример. И самолет опять взрывает на взлет. И опять еще один круг вокруг аэродрома. И все опять выдыхают. Сейчас он заканчивает. И опять еще один пример. И он так кружит и кружит.
Дважды два, просто надо быть внимательным. Я вспоминаю, когда один брат, который вел на курсах эту тему и говорил, как нужно. И потом мы упали на собрание, и он там, и вот он взлетает раз, круг и два, а мы ученики сидим, у нас человек шесть, говорит, все-таки, наверное, явный практический пример, чтобы нам потом рассуждать. Ну, просто это может попасть в каждый человек.
Или такой пример тоже приводится, интересный, у Проханова в книжке о проповеди. В том, что это как служанка пошла на рынок за продуктами. И вот она поговорила с одной знакомой, поговорила с другой знакомой, встретила родственницу, к ней зашла в гости. И так, когда она до рынка дойдет, самое главное, неизвестно. Да? Но пройдет очень много времени. Бывает также, друзья, искушение. Говоришь, очень много хочешь вложить в проповедь, для тебя кажется интересно, а слушатель заинтересован твоим вопросом, который ты, может быть, вначале поставил, да, как это сделать. И он слушает, утомляется, его внимание притупляется, он уже оконцовку не слушает.
Начинает выходить.
Да, кто-то выходит.
Один проповедник проповедовал, а потом муж сжал ту сторону. Надо, наверное, заканчивать. Ага, один человек сидит. Он говорит, надо заканчивать. Что-то ты не ушел. Я за тобой буду проповедовать.
Вначале в одной церкви проповедник затянул. Мне подошел брат и говорит, включи, закроешь дом, говорит.
Был такой реальный случай при мне, когда брат проповедовал. Его сразу предупредили, знают этого брата. Его сразу предупредили, чтобы он был краток. В большой церкви в одной. Он проповедовал, а потом служитель встает, братья, пока брат заканчивает, давайте мы споем. И предлагает псалом. Реальный случай это был.
Еще одно такое, я когда слышал, это уточнили, один брат сказал, что в кафедре было, знаете, вот заметно для микрофона была дырочка.
Лампочка.
Нет, дырочка. Стоял микрофон, а его убрали. И он туда палец раз. И потом вытащить не может. И он так проповедует, и так. И уже 45 минут, он думает, что он успеет вытащить. А вот уже, братья и сестры, простите, у меня, говорит, палец.
Не, а это был случай такой, там в Алтайском крае, я знаю. Там стояла на кафедре лампочка.
Спаки не стоит.
Которая сигнализирует, что время уже вышло.
Не связана ли она с люком под
камерой?
А вы знаете, эта лампочка по-разному на всех действует. Такой случай, что брат-старец вышел. И знаете, бывает так, что люди бывают с пафосом, говорят, так свысока. И он вниз не смотрит. Он прочитал, и все, он уже на задние ряды. И тут его сияние озарило. И он понял, что это вдохновение, и он еще пошел на взлет опять. Друзья, как проповедник великий Спержин, да, его называют королем проповедника, он говорил, проблема не в том, что найти тему для проповеди, а выбрать ее. Потому что Слово Божие, Писание, оно настолько многогранно. Оно касается всех сфер человеческой жизни. И порой человек просто теряется. О чем сегодня проповедовать? О чем сегодня проповедовать? Друзья, но мы должны понимать, что мы, проповедники, орудия в руках Бога, Творца. Поэтому тему проповеди мы можем получить от Бога на молитве. Через чтение Его Слова, друзья. И если 25-е тут написано, да, что тема должна быть получена от Господа. Это первое. Второе, тема должна быть христоцентричной. То есть должна сводиться ко Христу, к Его заслугам. Десять уже, да? Давайте мы оставим это на экране, хорошо? На перемене перепишешь.